Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение жертвы рыжей телицы или красной телицы. В прошлый раз мы остановились на трех вещах, связанные с этой жертвой рыжей телицы. Во-первых, кедровое дерево, во-вторых, иссоп, в-третьих, червленая шерсть или красная шерсть. Прежде чем будем рассматривать эти вещи, мы должны знать их смысл и связанные с ним действия. Откроем Левитам, главу 14, стих 4, где найдем закон для прокаженного. В этом стихе мы встречаем те же три вещи. Взаимосвязь нашего текста с Левитам 14, стих 4, мы видим в пожертвовании двух птиц. Это очень интересно, очень интересный факт. Приносимые в жертву птицы указывают на избавление в Новом Завете, согласно Римлянам, глава 4, стих 25. Там сказано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я думаю, слушатели еще не поняли. В том, что Иисус предан, то есть заклан, мы видим первую птицу, а в том, что Иисус воскрес, вторую птицу, которую отпускали живой. То обстоятельство, что Господь дарит всем уверовавшим жизнь, выражено здесь в воскресении Иисуса. Птицу живую отпускали. Именно это выражает червленая шерсть, связанная тесно с этим, красная шерсть, которая указывает на кровь Иисуса. Мартин Лютер переводит это место словом «багряный», то есть ярко-красный. В русском тексте «червленая шерсть» означает тоже «красная шерсть». Итак, «червленая», то есть «красная шерсть», указывает на жертвенную кровь, на избавление. Вспомним также «червленую нить», то есть «веревку», из червленой шерсти Иисусе Навине, глава 2:21, где Раав или Рахава нашла через эту червленую нить избавление. Очень интересно, что Библия, Слово Божие, содержит в себе такую согласованность, такую гармонию. Таким образом, переходим к следующему предмету, кедровому дереву. Кедр является царем деревьев. Нормальная высота кедра составляет более 40 метров, то есть возвышенный над всеми деревьями леса этот кедр. А жизнь кедра превышает более 3000 лет. Возраст кедра есть царский возраст, а символизирует кедр силу и величие. В третьем царстве, глава 6, стих 18, читаем о святилище храма, которое Соломон построил. Все было покрыто кедром, досками кедровыми. Согласно стиха 20, даже сам жертвенник был выполнен из кедрового дерева, а затем обложен золотом. Поэтому кедровое дерево указывает на царство. Заметим себе это. В третьем царстве, глава 4, говорится о царственной мудрости Соломона. Все выглядит царственным, как кедр. В стихе 32 этой главы мы находим следующее сообщение о Соломоне. «И изрек он 3000 притчей». Это Соломон был настоящей фабрикой притчей. Он владел Божьей мудростью, минимум как частью этой мудрости. И далее в этом стихе читаем. «И песней его было 1005». Не все эти песни дошли до нас, а содержание стиха 33 возвращает нас к нашему тексту. И говорил он о деревах. Божья мудрость говорит через мудрость Соломона о деревах, а именно от кедра, что на Ливане. Именно в Ливане были самые большие кедры. Это говорит Библия. И кто этому не верит, тому советуем открыть Слово Божие. От кедра до иссопа, наименьшего растения духовного значения, вырастающего из стены, говорил Соломон, от кедра до иссопа, от самого высокого до самого мелкого. Поэтому переходим к рассмотрению иссопа. Иссоп, какой же он имеет смысл? Если в Псалме 50, стих 9 читаем «Окропи меня иссопом и буду чист», то прощение находится не в иссопе, а в крови, которой окропляли. Иссоп является больше милующим средством, с помощью которого кровь и вода, то есть слово, могли быть доступны грешнику. Или еще, как наименьшее растение, прообразно представляющее нашу ничтожную веру, о чем мы читаем в Ефесянах 2:8, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Здесь мы видим схожесть между иссопом и верой. Итак, иссоп является средством, чтобы израильтянина окропить кровью. Спасение мы имеем сегодня не верой, а благодатью. Так написано, а средством для приближения этой милости к нам является вера. Итак, в нашем тексте иссоп является ветхозаветным средством для окропления израильтянина кровью и водой. Иссоп представляет собой щеткообразное растение и выражает собой средство священнического служения. Однако вернемся к нашему тексту в Числах, глава 19, стих 6. Взаимосвязи мы должны знать, иначе мы никогда не научимся понимать Слово Божье. Эти три предмета следовало бросить в огонь сжигаемой телицы. Это значит, в жертве Иисуса Христа мы образно видим в лице кедрового дерева царство, в лице иссопа священство, опрыскивание крови является священническим служением, а между ними находится избавление в лице червленной шерсти. Поэтому эти три предмета следовало приложить к жертве телицы и вместе тут же сжечь в огне. Перейдем теперь к седьмому стиху и увидим Божью славу. На основании стиха 7, связанные с закланием, то есть со смертью рыжей телицы, являются нечистыми. Вот кто принимал участие в заклане, нечистыми. Это значит, что все люди по своей природе несут на себе вину крови жертвы Иисуса и нуждаются в очищении. Так что, дорогие мои слушатели, каждый из нас помог своими грехами водрузить Иисуса Христа на Голгофский крест. Мы все в этом виновны, мы все убийцы. Об этом сообщает нам здесь слово. Как долго? Пока не исполнится время очищения. Пока полностью не очистятся, нельзя было пройти в расположение стана. Это значит, кто сегодня живет среди верующих с непрощенными грехами, тот оскверняет других. Переходим теперь к стиху 9. В стихе 9 мы видим сохранность сожженной телицы, воспоминание ее смерти. Жала является воспоминанием смерти телицы. Это все, что от нее осталось. Преломление хлеба является воспоминанием смерти Господа. Но не безбожники и не погибшие должны праздновать вечерю. В нашем стихе ясно написано, кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы. Ясно ли нам это? Только чистый мог быть использован для сбора золы воспоминанием о рыжей телице. Где следует проводить воспоминания? Не в стане. Библия говорит, в чистом месте следовало ее сжечь. Чистым местом не является такое место, где верующие и погибшие празднуют вместе. Тогда это не будет чистым местом. Но Библия здесь говорит, в чистом месте надо это исполнить, принести жертву телицы рыжей. стих 10, становится все интереснее, не правда ли? Кто сегодня из чистых хранит воспоминания о рыжей телице, воспоминания смерти Иисуса, Евреям 3.1 и 12.3, пусть не возомнит из себя, что он безгрешен. В этом стихе говорится о детях Божиих и показано, что они еще имеют грехи и грешат. И этот «чистый» в кавычках, собиравший золу, нуждается в очищении. И это неудивительно, во всяком случае, и грех этого чистого должен быть в нем не дольше, чем до вечера. Вечер является концом нашей жизни, а с вечером нашей жизни начинается новый день вечности каждого дитя Божьего сегодня. И этот новый день в вечности не связан для нас больше с грехом. Хочу в этом месте обратить внимание всех на то, если мы читаем, что возмездие за грех – смерть, то это нужно рассматривать с двух сторон. Это в Римлянах 6.23 написано. Если мы получаем прощение наших грехов, грехов наших личных действий, на основании 1 Иоанна, глава 1, стих 9, прощение личных грехов, я это подчеркиваю особенно, то наша душа будет спасена. Но с другой стороны, в нас остается грех Адама и всех наших предков. Наследственный грех, а не грехи. Грех Адама и всех наших предков, которые нам не прощены, их не прощает Бог. Поэтому мы и должны умирать. По нашей молитве нам могут быть прощены грехи наших предков, если Бог нам таковые откроет. Поэтому молитесь, дорогие слушатели, молитесь за то, чтобы Господь вам их открывал, чтобы Господь вас мог больше благословить, если вы покаетесь за эти грехи перед Господом, за грехи ваших предков. Однако грехи лишь до четвертого рода, исход 20, стих 5, до четвертого рода прощается. В пятом роде уже переходит в наследственный, уже не прощается, ибо возмездие за грех – смерть. Грехи, простирающиеся за четвертый род наших предков, переходят в наследственные и не прощаются. Все эти наследственные грехи и являются причиной нашей смерти. Это мы должны себе уяснить. Поэтому я хотел бы в заключение кое-что сказать каждому, кто читал или слышал это слово из Библии. Уже во времена Израиля спасение можно было получить посредством выполнения заповедей. Христос является концом закона. Он исполнил его. Галатам 3.13. Он освободил нас от проклятия закона, от грехов, но только при условии, если мы с нашими грехами приходим ко Христу, как погибшие, то Он освобождает нас, каждого лично. Христос является спасителем душ, и если ты еще не спасен, то Господь ждет, пока ты готов прийти к Нему со своими грехами, как погибший грешник. И если ты придешь, то можешь быть уверен, что Господь Иисус тебя не выгонит. Евангелие от Иоанна 6.37 написано. «Все, что Отец мне дает, ко мне приходит, и приходящего не изгоню вон». Он ждет тебя. Ты можешь прийти, поэтому не откладывай свое решение в долгий ящик, а приходи в любое удобное и неудобное время. Приходи, пока Господь еще в великой милости предлагает жертву этой рыжей телицы в Ветхом Завете, а сегодня действие жертвенного Агнца Христа. Пропустишь ты это или замкнешь свое сердце, тогда в вечности ты будешь бесконечно в удалении от Бога, в погибели, в проклятии, в огненном озере. Господь сегодня стучит в дверь твоего сердца. Если ты еще не спасен, чтобы ты встал перед живым Богом на колени и честно сам сказал: «Всемогущий и милостивый Господь, вот я перед Тобой, я так долго избегал Тебя, но сегодня пришел к Голгофе в духе, где Ты умер за мои грехи. Я познал и признаю перед Тобой, что я погибший грешник. Я верю, что Ты Сын Божий и что Ты Бог. Я верю, что Ты можешь и хочешь прощать грехи мои. Я верю, что Ты меня любишь и хочешь спасти. Поэтому прошу Тебя, прости мне все мои грехи и преступления и омой меня Своей святой кровью. Дай мне Духа Святого и сделай меня Детем Божьим. И так далее. Что Ты еще хочешь сказать Иисусу? И Ты, Дитя Божие, которое давно приняло это решение прийти ко Христу, Ты можешь радоваться. Это о детях Божьих уже теперь. Можешь радоваться, что Господь простил тебе твои грехи. Он принял тебя. Ты принадлежишь Ему. Слава вечности ждет тебя. Я хочу немного сказать о жертвах из книги Левит. Я слышал такие рассуждения и не могу молча пройти мимо таких рассуждений, которые не соответствуют библейскому учению. Недавно я слышал в одной проповеди, в которой объяснялось, что жертва за грех – самое главное. Самое главное – жертва из всех жертв. Давайте разберем по порядку. В Левитах, глава 1, мы имеем жертву всесожжения. В 3 стихе читаем, «Если жертва его всесожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». Во 2 главе мы читаем о жертве хлебной. И если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана. Это первый стих. Во-первых, здесь ошибка в русском переводе. Не пшеничной муки, нет, а мелко размолотой. Мы можем сказать простого размола, но мелкая, истолченная. Это говорит о том, что Иисус был размолот, истолчен на Голгофском кресте за наши грехи. Запомните, дорогие слушатели, в Библии последовательность перечисления имеет определенный глубокий духовный смысл. На первом месте стоит жертва всесожжения, на втором – жертва хлебная. Глава 3. В первом стихе читаем, если жертва его, жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока. Мирная. Первая жертва всесожжения, вторая хлебная, третья мирная, и только после этого говорится о жертве за грех. Дорогие мои слушатели, теперь посмотрим, заглянем в Ефесянах, в Новый Завет, послание Ефесянам, глава 5, стих 2. И здесь мы читаем. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Кому? Не нам. За нас. В приношение и жертву Богу, то есть Отцу Небесному, в благоухание приятное. Отцу Небесному. Он прежде всего себя принес Отцу в благоухание, свою жертву. Вы представляете, какое это будет кощунство, если мы себя поставим на первое место. Иисус Христос, начнем еще, напоминаю вам, Галатам 4:4. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, рожденного от жены, рожденного под законом. Полнота времени, я уже раньше объяснял в одной проповеди, что это означает. То есть, после потопа, когда все люди были уничтожены в потопе, Бог обещал больше не делать этого, не наводить потоп. Но после потопа, тем не менее, этот наследственный грех в Ное и всей его семье оставался, и люди быстро развращались. И пришел снова такой момент, когда надо было человечество снова истребить. Это полнота. Грех через край перехлестывал. нужно было человечество снова истребить. Но Бог, Отец, этого не сделал. Он избрал другой путь. Он послал Сына Своего Единородного в жертву за все наши грехи. Поэтому здесь хлебная жертва, которая прообразно указывает на Иисуса Христа, хлебная жертва, она на втором месте стоит. Только Он мог эту жертву принести. Первое – всесожжение жертва, вторая – хлебная. И это Иисус Христос принес себя в жертву Отцу, как мы прочитали в Ефесянам, глава 5, стих 2. И что после этого получается, как Иисус себя пожертвовал Отцу? Мир наступил в сердце Божьем. Иисус исполнил все требования, которые Отец Небесный предъявлял. Он умилостивил его сердце, и он мир теперь имеет. Он после жертвы Иисуса, чистого, безгрешного, смотрит через его кровь на людей на земле и может их терпеть до поры до времени, пока не исполнится план Божий, план спасения людей. И вот теперь только на четвертом месте жертва за грех после третьей жертвы, когда Отец Небесный получил мир в своем сердце. Это короткий обзор я хотел сделать вам, чтобы вы знали библейские учения в отношении грехов, в отношении приношения. Будьте любезны, будьте любопытны и в будущем читайте и обращайте внимание на последовательность. В какой последовательности, о чем, что говорится. И здесь это особенно важно в отношении жертв. На этом мое время закончено. Аминь.